Шалом.
Здравствуйте. Мы продолжаем читать на уроке книгу «Еврейский выбор. Антисемитизм или единство или антисемитизм». Сегодня мы читаем 8 главу. Можете зайти на сайт КАП-ТВ, там же можно посылать вопросы, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут звучать здесь. «Еврейский выбор. Единство или антисемитизм».
Мы должны видеть из всего, что происходит перед нами во время чтения книги и вообще в нашем мире сегодня. Это так быстро вернулось, и в какой силе сейчас происходит, проявляется, что все эти вещи проявляются только для того, чтобы пробудить нас и прийти к исправлению творения. И есть две силы, как мы учим в Аль-Сулама, которые помогают нам прийти к цели. Сила подталкивающая и сила тянущая. Одна спереди, другая сзади. И мы должны продвигаться с помощью их обеих, потому что наше желание получать — это мы, кроме желания получать, у нас нет ничего, немножко разума с ним рядом, чтобы различить, что подталкивает, что тянет, в каком направлении, может быть, и самим так развить свой разум, который будет выше чувства, называется вера выше знания. Чтобы мы не работали с разумом согласно чувству, а выше чувства. Направлять наши чувства на более исправленное состояние всякий раз. И поэтому хорошо, что мы боимся, хорошо, что мы стремимся к добру, к наслаждениям. Все эти вещи, они хорошие, если мы направляем их правильно на достижение исправленного состояния. И поэтому не надо подавлять никаких чувств, которые пробуждаются в нас, и от чтения книги, и от того, что мы слышим о происходящем в мире. Это еще в ближайшем будущем мы увидим, как все это замыкается вокруг евреев, Израиля, вокруг всего этого, все больше и больше. И мы должны только понимать, насколько все эти силы неплохие. Они неплохие. Они только целенаправленные. Целенаправленные. И насколько мы будем отождествлять себя с их целью, мы будем видеть их как помогающие нам для достижения возвышенной цели. Все это, чтобы мы пришли к объединению между нами и в объединении между нами, от объединения между нами к объединению с Творцом, что является целью. Поэтому стоит нам всем пропитаться тем, что написано, тем, о чем мы говорим и услышим еще в ближайшем будущем, из новостей, из всех вещей, которые происходят вокруг этого. Израиль, евреи, антисемитизм, вообще, что все эти вещи только лишь обнаруживают нам потребность в объединении между нами и с Творцом. Пожалуйста, перейдем к книге.
8 глава. Особый случай Италии. Из всех еврейских общин Европы особенно выделилась одна община – еврейская община Италии. Несмотря на союз Италии с нацистской Германией, в Италии был очень низкий антисемитизм до и во время войны. Италия последовательно отказывалась отправлять итальянских евреев в лагеря смерти в Восточной Европе, а итальянские евреи, которые погибли, все-таки погибли во время Холокоста, погибли от нацистской Германии после того, как она захватила Северную и Центральную Италию в 1943 году. Почему антисемитизм в Италии был настолько низок? На первый взгляд, итальянское еврейство прошло через процессы, похожие на те, которые прошли все остальные евреи Европы. Как и евреи остальной части Европы, они ассимилировались, вступали в брак с неевреями, некоторые стали сионистами, а некоторые оставались ортодоксальными. Кроме того, как и в других странах, где произошла эмансипация, многие из евреев достигли большого влияния в итальянской политике и экономике. Однако, в отличие от всех остальных стран Европы, где было значительное еврейское население, их интеграция в итальянское общество не усилила ненависть к евреям. Однако, когда вы исследуете сходство и различия между итальянским еврейством и остальными большими еврейскими общинами в Европе, трудно игнорировать одно заметное различие. Несмотря на различные разногласия, различные мнения, разницу по уровню соблюдения традиции, итальянские евреи не пренебрегали друг другом и не восстали друг на друга. Это значительно отличалось от еврейства Германии, Австрии, России или Польши, где клевета, злоязычие и противостояние одной еврейской общины другой были нормой.
Шилот? Вопросы?
Аль-Машкарано.
О том, что мы прочли,
Если в Италии было такое единство, но все это говорится о евреях, так почему это произошло именно в Италии?
Мы не знаем почему. Мы сейчас не учим почему. Мы учим сам случай, саму ситуацию. Из-за того, что там было какое-то единство или, скажем, терпимость между всеми еврейскими течениями. Там мы хотим сказать, что поэтому там не было такой большой ненависти к евреям, как во всех других местах, где просто они были против друг друга.
Заголовок. Доброкачественный фашизм и мягкий антисемитизм. Итальянский фашизм в целом был доброкачественным. По словам британского историка Джереми Блэка, непоследовательность итальянского фашизма вызвала крайне непоследовательную реакцию на евреев, как итальянских, так и иностранных. В Италии в 1938 году было принято запрещать учиться у еврейских учителей и запрещать браки между евреями и неевреями. Однако, по сравнению с Германией и Австрией, в населении было меньше антисемитского настроения и меньше поддержки депортации и массовым убийствам. Кроме того, фашизм в Италии стремился к более сильному государству. Там не было такого расизма, как это было в Германии. Действительно, Германия и оккупированные Италией территории, такие как Далмация, Ницца и часть Греции, были более безопасными для евреев, чем другие союзные с Германией государства. Например, Виши во Франции и Хорватии. И, как следствие, многие евреи нашли там убежище. Действительно, мягкий антисемитизм, который Италия внедряла на оккупированных ей территориях, сделали ее убежищем для евреев, которые спасались туда с оккупированной немцами территории. Итальянские войска на Восточном фронте не были похожи на немцев в их преднамеренной жестокости по отношению к евреям. И хотя и не делали ничего, чтобы это остановить, говорит Блэк. В то время вопросы контроля и статуса в отношении Германии сыграли свою роль в их нежелании депортировать евреев с Балкан. И в ответ на в то время как в ответ на зверство евреев, в отношении евреев в Хорватии, итальянцы в конечном счете сделали очень много для спасения евреев. Очень много французских евреев нашли убежище в оккупированной Италией зоне Юго-Восточной Франции. Итальянские власти знали о прибытии и местонахождении там евреев, но это их не сильно интересовало. Итальянцы также отказались депортировать иностранных евреев из Италии. Принудительный труд для римских евреев не был смертельным. И после 1938 года многие армейские и морские офицеры тоже оставались на своей службе. Согласно Мемориальному музею Холокостов в США, несмотря на свой союз с Германией, фашистский режим однозначно ответил отказом на требования Германии сначала собрать, а потом депортировать евреев, проживающих в итальянских оккупационных зонах в Югославии, Греции и Франции, и депортировать их в центр убийств в оккупированной немцами Польше. Итальянские военные власти, как правило, отказывались участвовать в массовых убийствах евреев или разрешать депортацию из Италии или оккупированной Италией территории. И фашистское руководство не было способно, и не было готово, и не желало форсировать эту проблему. Поэтому оккупированные Италией территории были относительно безопасны для евреев. Между 1941 и 1943 годами тысячи евреев бежали с оккупированной немцами территории в зоны оккупированной Италии, во Франции, Греции и Югославии. Итальянские власти даже эвакуировали около 40 тысяч еврейских беженцев на материковую часть Италии, на территорию самой Италии, где они оставались в лагерях для интернированных до конца войны. Фактически, итальянцы настолько неохотно отвечали на требования Германии собрать евреев и отправить их в лагеря принудительного труда или истребления, что нацистский министр пропаганды Йозеф Геббельс выразил в своем дневнике свое презрение к отношению итальянцев к евреям на оккупированных Италией территориях. По его словам, итальянцы очень слабо относятся к евреям. Они защищают итальянских евреев как в Тунисе, так и в оккупированной Франции, и не позволяют их собирать на работу или заставлять их носить звезду Давида. Заголовок «Гроздья утешения». Архив устной истории Джеффа и Тоби Гера содержит многочисленные душераздирающие свидетельства евреев до, во время и после Холокоста. Но история Флории Годы, боснийской, американской и американской еврейской певицы и композитора на ладино, совсем иная. Когда мы прибыли в материковую Италию, вспоминает она, это было похоже на прибытие в землю обетованную. Я имею в виду именно это. Были лодки, люди приезжали со всех сторон. Люди собирались со всех сторон в Италию. Сцена, которую я никогда не забуду, это итальянские женщины, одетые в черное, с огромными корзинами винограда, черного винограда. Мы были голодны, и это было здорово. Как бы то ни было, все евреи собрались на площади, и несколько гуманитарных организаций выставили большие столы с одеждой, и они позаботились о наших ежедневных потребностях пищи. Но они не могли найти место для житья. Поэтому я ходила по домам, от двери к двери, и искала место, где мы могли бы остаться переночевать. После шести часов я постучалась в дверь, и большая, хорошо одетая, полная дама открыла дверь. Я объясняю ей свое положение. что мне нужна комната только для моей мамы и меня. И она говорит: «Да, сеньора, проходите, у меня есть комната для вас. Приводите вашу маму». Это было начало новой жизни. Заголовок: «Несмотря на все, поддерживание еврейского группового сознания». В книге «Пути освобождения» Пьер Бирнбаум и Ира Кацанельсон исследуют различные еврейские общины и процесс их эмансипации, который они прошли. Что касается итальянского еврейства, они пишут, что вопрос, на который пытается ответить эта глава, касается уникальности этой очень древней еврейской общины, и путь эмансипации, который она прошла, отличается от других еврейских общин в Европе. Книга спрашивает, в какой степени и в какой период можно говорить о превращении итальянских евреев в итальянцев еврейской веры? Почему их политическая и экономическая роль в создании объединенной Италии была настолько велика? Почему они так необычно отреагировали на огромные внутренние конфликты современного иудаизма, ортодоксию относительно реформ, традицию относительно ассимиляции, итальянский национализм относительно сионизма? Хаим Вейцман тоже придавал итальянским евреям очарование тайны, поскольку ни один из мотивов, оправдывающих развитие сионизма в других странах, не был применим к Италии. Они были настолько отличны от граждан Моисеевой веры, с которыми Вейцман привык встречаться во Франции и Германии. Его озадачило то обстоятельство, что итальянские евреи были в одно и то же время полностью ассимилированы и очень гордились своим иудаизмом. Действительно верно, что пути эмансипации итальянских евреев во многом были похожи на эмансипацию евреев в других странах Европы. Экономическое развитие, быстрая ассимиляция с нееврейским сообществом, отказ от еврейской общины через крещение и смешанные браки, присоединение к либеральным и марксистским движениям, пишут Бирнбаум и Кацанельсон. Однако в той же степени верно, что в период с 1830 по 1870 год процесс эмансипации приобрел политические, психологические, экономические и культурные характеристики, которые были особые, уникальные для современной Европы, для истории европейского еврейства того времени. В результате еврейская итальянская община, несмотря на свои небольшие размеры, развила групповое мышление. Вопреки тому, что происходило во Франции, где евреи во многих случаях превращались в теоретиков светского республиканского государства, или в Англии, где евреи как группа, как коллектив оставались политически пассивными, в Италии, и особенно в Пьемонте, евреи действовали как политически сознательная община. Кроме того, итальянские евреи были менее склонны к спорам относительно ассимиляции. Многие из них выражали свой иудаизм не в религиозном, а в семейном родстве. Итальянские евреи, продолжают эти два исследователя, как и другие евреи в XIX веке, должны были столкнуться с большими внутренними проблемами своего времени, включая ассимиляцию, реформы, антисемитизм, сионизм, марксизм и секуляризм. Однако, по большому счету, они не довели ни одну из тенденций до крайности. Вместо этого итальянские евреи, придерживающиеся традиции, выражали свой иудаизм через семейную привязанность, которая часто была скорее демонстрацией гордости быть евреем, чем религиозной изоляции. Даже после того, как на итальянское еврейство оказали некоторое влияние различные вышеупомянутые тенденции, и открылись отдельные институты для их общин в 1917 году, еврейские учреждения были воссоединены под единой крышей. Единство израильских общин, решение которое положило конец неразберихе. Еврейская пресса тоже старалась изо всех сил избегать внутренней конфронтации. Единственная еврейская периодическая «Итария» «Иль Весило Израилетико», знамя Израиля, было знаменем для всех ветров, без какого-либо четкого идеологического направления. Газета действительно писала о таких еврейских проблемах, как смешанные браки, упадок еврейской культуры, отдаление евреев от своей традиции и проблемы, которые представил сионизм. Однако в целом, газета была в основном озабочена избеганием политики, особенно политической. Безусловно, тысячи итальянских евреев погибли во время Холокоста. 8 сентября 1943 года Италия предоставила союзникам безоговорочную капитуляцию. В результате немцы оккупировали Северную и Центральную Италию, а также итальянские зоны в Югославии, Греции и Франции. Согласно Музею памяти Холокоста в Соединенных Штатах, немецкая оккупация Италии радикально изменила ситуацию для оставшихся 43 тысяч итальянских евреев, проживающих в северной части страны. И немцы очень быстро создали эсэсовский полицейский аппарат для депортации итальянских евреев в Аушвиц-Биркенау, в Освенцим. Немцы предприняли большие усилия для того, чтобы собрать евреев в Риме, Милане, Генуе, Флоренции, Триесте и других крупных городах на севере Италии. Но и сейчас итальянцы не сотрудничали с ними. В результате эти операции имели ограниченный успех. Отчасти из-за заблаговременного предупреждения, которое давали евреям итальянские власти и Ватикан. И отчасти из-за нежелания многих итальянцев-неевреев, включая полицейские власти, участвовать в или облегчать немцам облавы. В целом, заключает доклад музей, немцы депортировали 8564 еврея из Италии, из оккупированной Италии и Франции и с островов Родос и Кос, большинство из которых были отправлены в Аушвиц-Биркенау. Вернулось 1009 человек, и еще около 300 человек погибли в результате стрельбы или в транзитных лагерях. Но какими бы разрушительными ни были жертвы, по сравнению с другими еврейскими общинами, оккупированными нацистами, которые были практически полностью уничтожены, примерно 15% итальянских евреев, погибших во время Холокоста, вряд ли могут считаться историей успеха для нацистской машины убийства. Размышляя о том, почему немцы потерпели неудачу, становится очевидным, что нежелание итальянского народа содействовать нацистским усилиям было критическим для спасения еврейской общины. Значительный разрыв между образом итальянцев и евреев в целом, который продемонстрировал расхождение и имиджем итальянских евреев, которые оставались едины, как его описывают Биренбаум и Кацинельсон, объясняет, почему относились к евреям лучше, чем в других оккупированных нацистами странах. Как говорилось в начале главы, если мы сравним итальянское еврейство с еврейскими общинами в таких странах, как Польша, Германия или Австрия, ясно, что наиболее поразительным отличием между ними и итальянским еврейством является то, что последние оставались единым политическим сообществом с групповым сознанием и акцентом на семейные связи выше всех различий. Это восьмая глава.
Вопросы? Да.
Если мы учим, что антисемитизм — это закон, который должен проявить отношения...
Антисемитизм — это отторжение или давление от всего большого кли, разбитого на ту часть, которая уже в чем-то связана с целью творения. То есть они находятся согласно цели, как бы в двух разных направлениях. С одной стороны, те, кто пошли с Авраамом и направлены на цель творения, а весь остальной Вавилон пока еще направлен только на свой эгоизм. Разрыв между тем и этим ощущается как антисемитизм. Да?
Да, но здесь автор подчеркивает, посвятил целую главу иному отношению к евреев Италии.
Между собой.
Да, по сравнению с остальными. И со стороны того, кто читает и сравнивает, он может себе представить, что они были более исправлены или более близки к чему-то из-за их отношений.
Ну, это неважно. Как факт остается фактом? Есть вещь, которая на практике... видна, а почему это уже, это можно сказать, тысяча причин? А что... что на самом деле ты хочешь сказать? Ясно, что если из-за их другого отношения друг к другу, диаметрально противоположного, там были все формы евреев в организациях, они относились друг к другу с терпением, терпимостью. У них были семейные связи, и как семья между собой большая, это было выше, чем разделение. Как в обычной семье, у тебя в семье есть много людей, скажем, и каждый... направлен в свою сторону, тем не менее, это семья. Есть что-то, что соединяет всех, и ты как бы сохраняешь общее единство. Так и у них. И поскольку все прегрешения покроют любовь, это как-то у них сохранилось. Поэтому они были под охраной высшей силы больше, чем остальные.
Можно ли сказать, что, что то, что произошло, оно произошло в определенное время, в определенном месте?
Ну, конечно, это всегда изменяется. Всегда это изменяется и от места к месту, от периода к периоду.
То есть это воздействие высшей силы в тот самый период?
Да, конечно. Да, Илан.
Можно ли видеть итальянское еврейство как пример? Можно ли их сравнить с еврейством Бухары? На Бухару Холокост не подействовал, и мы до сих пор видим семейные связи, даже у нас в группе. Каждый новый бухарец, который приходит в нашу группу, его как магнитом притягивает...
К к нашим бухарским.
Да, да.
Да.
Даже новые репатрианты, которые приезжали в течение последних лет в Израиль, они сразу проверяли, где находят, где же проживают бухарские евреи, там такие, как в Кирьят Шапира и других. И долгие годы они только женились между собой.
Верно. Да. Но там это несколько далеко от фашистов, от всех этих вещей, хотя они жили тоже все время среди такого населения, которое не хотело с ними перемешиваться, и тоже соблюдали это. Да, Давид.
Раф, почему мы берем итальянский пример? Ведь были другие страны, где проживали евреи в то время, где там были евреи, Марокко, Африка, всякие другие, другие страны, где не было антисемитизма. Почему именно Италия пример объединения, и а не другие страны?
Она была в союзе с фашистской Германией, участвовала в той же войне, во всех тех же самых процессах. Муссолини ездил, посещал Германию. Немцы свободно перемещались по Италии. Просто не было границы, скажем так, между двумя этими государствами. Так чего ты хочешь?
Было давление нацистов, но антисемитизм в итальянском обществе, как и в других странах, его не было.
Я не думаю, что не было, но не в такой мере, что они хотели убить, разрушить евреев, которые жили среди них. Тут есть много вещей, я не хочу входить в это. Что мы должны взять от этого? Что если евреи, это просто чудо, что среди всех течений евреев, которые были в Италии, не было ненависти, не было взаимного отторжения. Они как-то ощущали себя соединенными и связанными с одним народом, принадлежащими одному народу. Это было явно видно, в отличие от остальных мест. И поэтому мы берем этот аспект и говорим, что поэтому так произошло. Есть еще много вещей. Сами итальянцы, даже по генам, очень близкие к народу Израиля, к евреям. Ну, очень маленькая разница в хромосомах, там что-то. Я не знаю. Все время забываю, хочу спросить дочку. Это тоже, но это, я не знаю, у нас есть эти вещи. И свидетели этого описано все.
Но мне кажется, что даже географически это выглядит иначе.
Что?
Есть какая-то такая центральная точка в Европе, Германия, и вокруг нее в каком-то радиусе народы проявляют свою ненависть, но чем дальше отдаляется...
Но они были союзники с Германией так, что они принимали все, что немцы делали, кроме именно этого. В этом у них не было внутренней силы. Внутренней силы у итальянцев не было, чтобы очистить страну от евреев. Хотя они были католики ортодоксальные. Да, тут ты как раз видишь, что это происходило.
Да, но я вижу, что это произошло, происходило и в других странах, которые не были близки к Германии, потому что я не могу видеть Италию как какое-то исключение в отношении к евреям, чем другие страны, которые тоже были далекими.
Они не были далеки. О чем ты говоришь вообще? Германия захватила все. Она не захватила Италию, потому что Италия сама была в союзе с Германией. Не было разницы, как сейчас там что-то есть, Швейцария или что-то там еще посередине. Не было. Это все было открыто. Австрия. Все было открыто. Я прошу тебя. Да.
Тяжело понять, какой итог мы должны, какой вывод мы должны сделать из этой истории. Есть высшая сила, которая смотрит и говорит, тут евреи живут в единстве.
Если ты можешь делать такие выводы, то очень хорошо. Мы не можем. Мы смотрим на практике, учимся тому, что на практике тут было что-то очень особое. Евреи всюду воевали друг с другом больше, чем с немцами. Ненавидели друг друга больше, чем ненавидели немцев. Если немцы могли бы, хотели бы обниматься, объединяться, а со своим еврейским соседом ни в коем случае не хотел к нему подойти. Тут в Италии происходило что-то другое. Только посмотрите, насколько это отличается от любого поведения евреев в других местах. Не было ненависти. Было ощущение, что они принадлежат одному народу, одной семье. И поэтому не только мы отмечаем это, что это подействовало так, что и к ним относились и итальянцы, и фашисты, я не знаю уж в такой степени, но иначе. Их судьба была совершенно другой.
Это то, что я пытаюсь понять, почему их судьба была совершенно иной. Как бы связь между причиной и следствием. Потому что все-таки 15% были уничтожены. И можно задавать этот вопрос, в какой резолюции происходит такой расчет? Это непонятно.
Я
знаю людей с таким подходом, с таким чувством, как у тебя. То, что не хватает, это немножко войти с большим чувством внутри, и, может быть, немножко чувственно, эмоционально быть более вовлеченным в это. Когда ты когда-нибудь войдешь в это, ты почувствуешь, что такое ненависть. И что можно сделать с помощью любви? Может быть, ты будешь говорить иначе. Иначе у меня нет... Нет возможности спорить с тобой.
Во-первых, я не спорю, я спрашиваю. Во-вторых, я очень чувствую это, то, что мы изучаем в последнее время. Чувственно отношусь к этому. Но я хочу извлечь какие-то, сделать какие-то выводы, как будто бы можно сделать выводы.
Ты не различаешь отношения между евреями во всяком другом месте, когда они продавали друг друга. Хасиды и меснагеды. И такие социалисты, и разные другие, там, сколько были движения, они ненавидели друг друга, ненавидели до такой степени. Если бы немцы им так сказали, давайте соединимся, как бы они все побежали. То есть в таком виде этого в Италии, он говорит, тебе не было. В Италии было иначе. Между ними не было ненависти.
Так, если я правильно понял, это другой вид ассимиляции, потому что мы все время подчеркивали, что...
И не было ассимиляции такой уж. Они сохраняли, и итальянцы, там связь в семье очень сильна. И поэтому евреи ощущали себя тоже как семья.
Но
больше этого я не могу. Знаешь, Шауль, ты немножко изучи себя тоже. Хайм, тебе есть что сказать, скажи. О чем я должен говорить только? Ну, дай ему микрофон.
Тут нет попытки объяснить или объяснить что-то с духовной точки зрения. Просто мы отмечаем определенные причины, когда проверяем определенную ситуацию в еврейской общине и проверяем уровень антисемитизма в нееврейской общине в отношении к еврейской. Когда ты это проверяешь, ты видишь определенную последовательность. Тут нет попыток сказать, из чего это следует, кроме первой главы, которая говорит между о связи между народами Израиля и их ролью. Все остальное описывает просто историю и проверяет, действительно ли, когда мы объединены, то нам становится лучше, а когда мы разобщены, то нам хуже. Но тут мы просто видим такое явление. Нельзя сказать, что это настоящее объединение, но и не было ненависти. И относительно этого мы видим, что и ненависть по отношению к евреям была меньше. Тут нет попыток объяснить, почему это произошло. Все.
В той мере, в которой мы ненавидим друг друга, во много раз мы пробуждаем ненависть по отношению к нам снаружи. И это верно. Потому что у нас, когда мы ненавидим друг друга, это идет вразрез с целью творения. Поэтому должна пробудиться ненависть снаружи, которая убедит нас начать соединяться. Силы природы так работают. Потому что иначе невозможно привести это стадо, народ Израиля, а за ним весь мир, к объединению. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, невозможно без этой борьбы, невозможно без этой ненависти, потому что раскрытие между добром и злом должно произойти до последней детали, то есть выбор должен произойти. Поэтому эти силы за и против, они будут все время, изо дня в день вы будете чувствовать сейчас во всем мире. Мы находимся, как приходит к этому волна, цунами даже. Мы находимся просто на самой волне, наверху. Вы можете видеть, что есть спереди, что будет за этим. И так мы раскроем весь процесс. И за дня в день вы будете чувствовать, вы находитесь на гребне истории сегодняшней. Да.
Есть также история евреев в Болгарии, которая практически не пострадала, еврейство в Болгарии, которое не пострадало, где евреи в Болгарии король послал на работу на дорогах, царь послал, но их там так не угнетали, как в других странах.
Ты можешь, не знаю, пойти исследовать. Нам, в общем, нужно для того, чтобы дать объяснение явлений таких ярко выделяющихся, чтобы как-то доказать, что объединение между нами, который является частью достижения цели, отменяет все приказы.
Нет, может быть, это просто еще один пример такой общины.
Мы услышали. Нет границы всем этим вещам. Главное отсюда сделать вывод, итог. Что, Гилад?
Я хотел только подчеркнуть, потому что вроде бы в Италии должно было быть еще большее разобщение. Там община существует со времен второго храма в Риме. Поэтому там вроде бы должно было быть еще большее разобщение, но, видимо, из-за вышеупомянутых причин...
Я не знаю, я не вхожу в это, потому что проверять по народам, по странам, по правителям это все... Мы должны видеть больше внутри силы, и тогда мы не ошибемся и не напишем собственную историю. Это не интересует меня. Для объяснения нам достаточно то, что есть. Нам нужно только видеть в процессах, которые мы сейчас увидим в мире, каждый день, просто каждый день, как нам облачить на это свое объяснение самым лучшим, удобным, широким образом, И чтобы это каждый день посылалось во все сети, чтобы дойти до каждого человека, неважно, кто он, и как-то, чтобы наше объяснение коснулось, дошло до всего человечества.
Но.
Ну.
Эфо, меня я же.
Кто там был? Даурио. Вы сказали, что для того, чтобы объединиться, мы получаем это давление снаружи. Теперь как вы видите сегодня? Я не верю, что на самом деле разные группы, которые пытаются так или иначе объединиться в Израиле, меняют что-то. Как вы видите это состояние, что объединение народа Израиля, чтобы не получали это давление снаружи?
Я благословляю это давление со стороны, потому что я слышу от наших групп во всем мире и десяток, которые находятся здесь, что им надоело находиться в этом состоянии. Что такое десятка? Что делать с десяткой? Мы не знаем, мы не чувствуем, мы вообще не понимаем, что делать. Теперь получите такой укол, такой толчок сзади, и тогда почувствуете, насколько страх, безысходность, все такие давления, насколько это помогает. Друзья, переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.